Дверь из прихожей и еще не успела затвориться, как атласная охватила Нана за талию и начала танцевать и петь. Потом она бросилась к окну, говоря, надо посмотреть, как он плетется по тротуару. В тени занавесей обе женщины облокотились на железную балюстраду окна. Пробило час. По аллее Вилье, совершенно пустынной, тянулась двойная нить газовых фонарей среди сырости мартовской ночи, в которой проносились порывы ветра, пропитанного дождем. Незастроенные места казались темными ямами, неоконченные дома поднимали свои леса к черному небу. Они смеялись, как сумасшедшие, видя круглую спину Мюфа, который шел по тротуару, отбрасывая от себя печальную тень через холодное и пустое пространство Нового Парижа. Нана вдруг заставила умолкнуть атласную. «Осторожней, городские сержанты!» Тогда они сдержали смех, глядя с затаенным страхом на две черные фигуры, двигавшиеся размеренными шагами по другой стороне аллеи. Нана среди роскоши, в своем величии женщины, которой все повинуются, сохранила боязнь полиции и не любила о ней слышать, так же, как не любила слышать о смерти. Она испытывала неприятное чувство, когда полицейский сержант поднимал глаза на ее отель. Ведь нельзя знать, что у них на уме. Они легко могли принять их за публичных женщин, услыхавшие их смех в такой поздний час. Атласная прижалась к Нана, чуть-чуть вздрагивая. Однако они не отходили от окна, заинтересованные приближением фонаря, прыгавшего среди луж мостовой. Это была старая витошница, что-то искавшая в потоках воды. Атласная узнала ее. «О, — сказала она, — королева Помаре со своей корзиной». И под ударами ветра, хлеставшего их дождевой пылью, она рассказала своей подруге историю королевы Помаре. О, когда-то она была великолепной женщиной, заставлявшей весь Париж говорить о своей красоте. Она была необыкновенно шикарна. С мужчинами она делала, что хотела. Важные особы плакали у нее на лестнице. Теперь она пьянствовала. Женщины ее квартала ради потехи поили ее абсентом. На улице мальчишки бросали в нее камнями. Да, это настоящее падение. Королева, очутившаяся в грязи. Нана холодела, слушая ее.
«Вот ты сейчас увидишь», — прибавила атласная. Она свистнула по-мужски. Витошница, находившаяся под самым окном, подняла голову, освещая себя желтоватым светом своего фонаря. Это было под грудой отрепьев, в платке из лохмотьев, посинелое лицо в шрамах, черным отверстием беззубого рта
и воспаленными, помертвевшими глазами. Унана, при виде ужасной старости этой пьяной женщины, вдруг блеснуло воспоминание. В глубине мрака перед ней пронеслось видение Шамона. Ирма Данглар, эта развратная женщина, обремененная годами и почестями, поднимающаяся на ступени крыльца среди падающего ниц народа. Атласная продолжала свистать, смеясь над старухой, которая не замечала ее. «Перестань же, видишь, полицейские!» — пробормотала она изменившимся голосом. «Уйдем скорее, моя кошечка!» Мерные шаги возвращались. Они закрыли окно. Очутившись в комнате, Нана, дрожа, с мокрыми волосами, на одну минуту была поражена видом своей гостиной, как будто она позабыла, где она, и попала в незнакомое место. Воздух гостиной показался ей теплым и душистым, и она испытывала приятное удивление. Множество дорогих вещей, старинная мебель, материи из шелка и золота, вещи из слоновой кости и бронзы дремали в розовом свете ламп. И от всего затихшего отеля поднималось ощущение роскоши, великолепие приемных комнат, изобильной комфортабельной столовой, тишины обширной лестницы, мягкости ковров и мебели. Это было как будто распространение ее самой, ее потребностей власти и наслаждения, ее жажды приобретения ради разрушения. Никогда она не чувствовала так глубоко силу своего пола. Она обвела комнату медленным взглядом и философски заметила: «Ну что ж, все-таки надо пользоваться, пока мы молоды». Но атласная каталась уже по медвежьим шкурам спальни и звала ее: «Иди же, иди!» Нана разделась в уборной. Чтобы ускорить дело, она взяла в обе руки свои густые белокурые волосы и встряхивала ими над серебряным тазом, причем дождь длинных шпилек падал со звоном на светлую металлическую поверхность.